Орис из идеология, том 10. Бессмертие доступно каждому. Вступительное слово об идеологии.
Наш век мощного развития технологий, быстрого совершенствования и трансформации политических и государственных устоев, повышения качества жизни и образования сопровождается большим уплотнением информационных потоков, с которым приходится сталкиваться каждому из нас. Такое интеллектуальное насыщение сознания человечества не может не приводить к трансформациям в представлениях людей и об их собственной жизни, и о задачах существования в окружающем мире, и о роли каждого человека в нем. В последние десятилетия появилось большое количество научных и околонаучных теорий, эзотерических учений и просто знаний, претендующих на истинность и в большей или меньшей степени формирующих понятие о том, как все устроено. В этом потоке информации человеку важно определить достоверность, ценность, значимость тех или иных знаний, общей проблемой которых остается отсутствие точек соприкосновения и разность во взглядах на одни и те же явления. Вместе с тем наш мир все еще перегружен большим количеством устаревших стандартов и шаблонов, которые продолжают подпитывать ум человека помимо его воли и лишать его возможности творческих исследований далеко не познанных секретов мироздания. Новые знания приходили в наш мир непросто, поскольку издавна и всегда на пути людей к новому мировоззрению – неизменно вставала религия с ее боязнью потерять покорность и веру паствы. Парадоксально, но уже в наше время препятствует развитию воззрения человека на всеобщее жизнеустройство начала также и классическая наука, большой проблемой которой до сих пор остается то, что новые знания, особенно в области принципиальных воззрений на законы природы, долго не могут стать общепризнанными. Наряду с мощным интеллектуальным рывком в сознании людей уже давно назрел кризис понимания смысла собственного существования из-за четкого разделения областей человеческой жизнедеятельности на ментальную и эмоциональную. Вместе с тем нынешний путь развития научных знаний – все еще мало способствует обобщенному и углубленному восприятию и освоению всего того, что нас с вами составляет и окружает. И мир, и человек в нем в действительности ощущаются нами как нечто единое и целое. Однако до сих пор еще продолжают образовываться такие направления в научных исследованиях, которые создают абсолютно разрозненные представления о той реальности, в которой мы себя осознаем. Как правило, ученые самых разных направлений не учитывают, что весь окружающий мир формируется в сознании нас самих же, чему в последнее время появилось много доказательств в области таких наук, как психология и физиология, в частности, в области изучения мозга. В связи с этим логично было бы начинать любое исследование с интроспективного анализа. К сожалению, в науке до сих пор не ведется таких разработок, которые помогали бы человеку достичь гармонии как внутри себя, так и с внешним миром. Несмотря на то, что понятие гармонии относится в большей степени к области нравственных изысканий, наверное, никто из научных деятелей не станет спорить, что наиболее глубокое творчество исследователя возможно только при полноценном и вдохновенном самосуществовании. Большинство ученых продолжают заниматься научными изысканиями по старинке, без оглядки на участие в этом процессе собственного восприятия. В силу этого, по моему мнению, уже давно назревает необходимость установить гораздо более прочные взаимосвязи между самой внутренней природой человека науки и не только его, и экспериментально познаваемой им реальностью. И физическое тело человека, и весь материальный мир являются продуктами и следствием более совершенных, более реальных состояний их самих, состояний, образованных сознанием и энергией. Да и сама природа человека представляет собой сознание и энергию, которые порождают окружающую его действительность. К сожалению, традиционный эмпирический научный метод исследования человека и реальности очень сильно сужает и ограничивает радиус достижимого знания только теми явлениями, обнаружить и изучить которые можно лишь с помощью имеющихся приборов или путем ощущений непосредственно физического тела. А все остальное, что находится за пределами этого узкого радиуса, относится к разряду паранормальных явлений, мифов или фольклора. В последние несколько лет в информационном поле человечества появилось новое знание – иссидиология, автор которого уже представил читательской аудитории несколько книг с таким же названием. Хочу сразу отметить, скрупулезно описывая структуру и законы мироздания, образующие, по его мнению, целостное сознание человека, автор не требует отношения к излагаемой им информации как к абсолютно достоверной. Он предлагает относиться к его выводам не как к истине в последней инстанции, а лишь как к информации совершенно нового, более качественного уровня восприятия. Общеизвестно, что одновременно с возникновением науки и ее методов познания сразу же начался процесс превращения некоторых научных направлений в псевдонаучные. Примерами могут послужить астрология или алхимия, которые, возникнув в свою очередь из оккультизма, дали начало астрономии и химии. В конце 90-х годов прошлого века при Президиуме Российской Академии Наук, РАН, была создана и действует до сих пор специальная комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, целью которой является публичная критика лженаучных достижений и паранормальных верований. Смысл ее создания, по моему мнению, сложно оспорить. Как я уже говорил, в последнее время появилась масса новых направлений научного познания, примерами которых являются неклассическая квантовая генетика, теория торсионных полей и многие другие. Большинство таких направлений пока не могут пройти серьезной проверки эмпирическими методами исследований, однако продолжают существовать и даже развиваться теми, кто верят в их достоверность и эффективность. Но иссидиологию я бы назвал скорее очень привлекательной с научной точки зрения гипотезой о законах существования жизни во Вселенной вообще и человека в частности, которая дается всем нам для осознания и проверки на практике тех принципов, что в этом знании заключены, и тех явлений, что в нем отражены. Думаю, ученым в первую очередь следует обратить внимание на широко раскрытые и достаточно подробно описанные фундаментальные основы взаимосвязи и взаимодействия внутри самого нашего мироздания. Этот материал будет интересен тем, кто занимается теорией суперструн и М-теорией, общей теорией относительности и теорией всего. Ранее, как я уже упомянул, автор иссидиологии предоставил вниманию общественности книги с богатейшим информационным наполнением, касающимся путей возможного решения всех вышеназванных вопросов, а также еще более детально осветил их в своем новом цикле комментариев «Бессмертие доступно каждому» к основам иссидиологии, к чтению 10-го тома которых вы сейчас приступили. Можно наблюдать и достаточно тесное сходство предмета этого знания с давно обсуждаемой определенным кругом специалистов концепцией Хью Эверетта, эверетикой, новой научной парадигмой, основанной на одной из интерпретаций квантовой механики и опубликованной в 1957 году. Тогда эта концепция не нашла поддержки у большинства исследователей в этой области, но она до сих пор никем не была опровергнута и остается актуальной и в наше время. Одним из выводов этой теории является существование многомирия, то есть многих параллельных миров, и как следствие этого – бессмертие сознания человека. Выводы этой теории базируются на доказательствах, понятных очень узкому кругу ученых. Поэтому, наверное, идеи эти и оказались практически недоступными остальному большинству. В эсидиологии механизмы такого восприятия описываются более полноценно, хотя и без доказательств, и раскрывают перед нами всю картину динамики так называемых полей сознаний как единого механизма взаимодействия Вселенной и человека. Соответственно, и выводы этого знания идут гораздо дальше, чем замысловатые, но пока труднодоказуемые концепции о квантомеханическом многомирии. Согласитесь, что довольно сложно избежать вопросов духовности и религиозности, когда разговор заходит об отношении человека к мироустройству. До последнего времени, насколько мне известно, наука старалась дистанцироваться и противопоставлять свой метод познания религиозному. Но в предлагаемом знании, поднимающем глобальные вопросы бытия человека и окружающей его действительности, метод духовного, можно сказать, интуитивного познания является приоритетным. По сути, этот метод предполагает исследование совершенно новых для человеческой практики существования горизонтов мироздания путем развития в себе более качественных, чувственных, можно сказать, сердечных и интеллектуальных уровней восприятия. Видимо, потому в книгах по эсидиологии отсутствуют доказательства достоверности предоставленной информации, что автор, рассчитывая на доверие к ней, предполагает привлечь к плодотворному сотрудничеству тех научных деятелей, чей разум и творческие устремления в поиске истины вовсе не ограничиваются привычными параметрами и условиями окружающего мира, и которые уже готовы смело проникать в более глубокие уровни интуитивного познания. Традиционная наука совсем не привыкла действовать вслепую. Однако доверие к любому новому знанию с ее стороны требуется хотя бы для того, чтобы детально и глубоко разобраться в интеллектуальном материале любого рода, логически глубоко проанализировав его, и либо отбросить как не представляющее никакой ценности, либо хоть что-то взять из него для использования в дальнейших практических разработках. Знание, предлагаемое Олесом для детального всеобщего рассмотрения, основано не на сложных математических выкладках. При этом восприятие любой из книг по эсидиологии является далеко не простым. Хотя в случае приложения достаточно серьезных усилий к его изучению – оно становится доступным и для самых обычных людей, не обладающих глубокими научными познаниями, а имеющими навыки логического мышления. Когда лично я, как заинтересованный научный исследователь, скрупулезно знакомясь с этой совершенно необычной для меня информацией, спрашивал себя, почему я должен всему этому доверять, я не мог отыскать ответа на свой вопрос привычной для меня области логики и анализа. Нечто другое, едва уловимое, но гораздо более убедительное, чем логика ума, неизменно приводило меня к мысли о том, что в этом знании, безусловно, что-то есть. Причем что-то очень ценное и давно уже искомое мною. Мы с вами живем в такое время, когда слепая вера перестает играть ведущую роль во взаимоотношениях человека с миром. С другой стороны, сейчас есть масса духовной литературы о смысле жизни, большую часть которой трезвомыслящий человек сразу же начнет подвергать критике. Подобно классической науке, такое знание основано часто на известных лишь авторам, но совершенно недоказуемых выводах. Мне в свое время пришлось оказаться в такой же вот ловушке противоречий. Большое желание глубоко разобраться в однобоко рассматриваемых наукой явлениях окружающего мира и в смысле всего происходящего в жизни привело меня в конце концов к литературным источникам духовного направления. Но при всей моей заинтересованности в них они все-таки не смогли внушить мне особого доверия из-за присутствия в моей натуре ученого навыков трезвого мышления и практического подхода к любым вопросам познания.
Кроме того, я заметил, что в источниках такого толка часто проявляется обособленность от мнений науки или ее критика, что для меня как исследователя однозначно неприемлемо.
Фактически любое эзотерическое или религиозное знание, не буду здесь перечислять и без того достаточно известные направления, предлагает, как правило, ряд догм и неизменных постулатов, а также набор определенных техник, указаний, заповедей и всего прочего, что уводит от поиска истины. Эти постулаты просто предлагается соблюдать, а техники просто практиковать, без каких-либо объяснений механизма их действия и без конкретных ссылок на факты, их подтверждающие. Таким образом, осознав несовершенство различных духовных течений и, подобно многим другим исследователям-одиночкам, вынужденно находясь в состоянии оторванности от внешнего мира, вращаясь только лишь в одной среде, научной, которая также пока еще далеко не совершенна, я, можно сказать, сам себя загнал в ловушку противоречий и неприятия этой самой среды. Те академические знания, что были приобретены мною за время получения образования, воспринимались по инерции как единственно верные, но при этом стали постепенно казаться мне какими-то пустыми и бессмысленными. Мне пришлось согласиться с тем, что классическая наука далека еще от постановки не то что философских, а даже практических вопросов о смысле жизненного творчества и существования человека. Современные научные исследования, к сожалению, в большинстве своем пропитаны честолюбием и страхом потери собственной значимости, иногда даже борьбой за академическое послужное карьерное выживание. Для возможности полноценной творческой реализации в такой среде, как мне кажется, многим ученым необходимы достаточная смелость и внутренняя свобода мышления, желание во что бы то ни стало докопаться до истины без оглядки на прежние научные постулаты и законы, на чьи-то внушительные авторитеты, запреты и табу, безапелляционно ограничивающие сферу возможных научных исследований. В такой вот ситуации у меня наступил кризис личности и сложный период поиска нового мировоззрения. Даже не просто мировоззрения, а вообще всецелого понимания сути происходящего со мною самим на сцене жизни. В этот период в моем сознании начали всплывать, можно сказать, с самого детства беспокоящие меня вопросы о смысле существования, на которые не были, да и не могли быть получены ранее достаточно вразумительные ответы. Теперь же разум мой был уверен, что эти ответы обязательно должны быть и где-то непременно отыщутся, ведь не зря же я шел в науку таким сложным духовным путем, погружаясь во множество эзотерических воззрений и направлений с одной единственной целью – найти более глубокую и, несомненно, убеждающую меня истину всего моего существования здесь, на Земле. Одновременно с этим в наличии у меня по-прежнему было огромное количество шаблонов восприятия, ложных представлений, неродных надуманных интерпретаций окружающей реальности и, самое главное, масса различных негативных опытов и психоэмоциональных реакций. Эти несовершенства застилали пеленой и трезвость ума, и чутье исследователя, абсолютно подминая под себя ему ненасытный научный интерес и творческую интуицию, и желание разобраться до конца в насущных вопросах своего бытия. Согласитесь, никто не может запретить человеку совершать в его жизни ошибки, как и никто не может спасти от них. Путь познания каждого из нас, я думаю, таит в себе много подводных камней, невидимых ям и хитроумных провалов, в которые можно легко скатиться и из которых потом, как ни старайся, не выбраться. Читателю может показаться, что я говорю о сложностях в отношениях с другими людьми или о материальных трудностях. Но это всего лишь второстепенные, иногда надуманные проблемы. Гораздо более ощутимыми и, как это ни странно, более реальными являются проблемы негативных внутренних состояний растерянности, уныния, отчаяния и безысходности, непосредственно влияющие на текущую повседневную жизнь довольно навязчиво,
отягчающе.
В принципе, в дальнейшем все это могло легко привести меня к таким поступкам, таким жизненным обстоятельствам, последствия которых плачевны и могут угрожать всей жизни. На этом пути, как я убедился на практике, спасает только неутомимое стремление выяснить причины своей неудовлетворенности, огромная вера в свои силы и мощный творческий потенциал. Ведь не зря же говорится, дорогу осилит идущий. Сложность моей ситуации, как я понял позже, заключалась еще и в том, что в сознании возникла необходимость соединить требующие дальнейшего возвышения душевности чувственность с работой своего ума, с неутолимой жаждой задействовать еще более глубокие уровни мышления. Отсутствие же 100% удовлетворяющих ответов на глубоко эмоциональные вопросы не позволяло мне прийти к полному осознанию и ясности как в личных внутренних поисках, так и в научных исследованиях. Сколько раз в моем самосознании возникал вопрос, а в чем же заключается смысл всей моей научной деятельности? Банальные ответы типа «в научном интересе», «возможностях дальнейшего прогресса и развития», «в диссертациях», в конце концов, и многом другом, звучали слишком уж неубедительно. Именно в это время я и познакомился с концепцией из идеологии, которая вначале сходу оттолкнула меня, мой интерес, небывалое, как мне тогда показалось, громоздкостью изложения не совсем понятного мне материала. Поэтому я сразу же задвинул эти книги подальше на полку, продолжая искать необходимые мне знания в других источниках информации. Лишь спустя некоторое время, устав в очередной раз от безрезультатности своих поисков, я снова возвратился к этим запыленным книгам, чтобы попытаться все же более глубоко разобраться в сути и с идеологией. Первым положительным открытием для меня стало то, что знание это не создает никаких богов. В нем невозможно найти ответ на вопрос, кому поклоняться. Уже одно только это порадовало и вдохновило меня на дальнейшее изучение, в ходе которого я понимал, что эта необычная информация, изложенная в такой же не менее необычной форме, предназначена исключительно лишь для раскрытия внутреннего потенциала, изначально на уровне ДНК, как утверждается в идеологии, существующего в каждом человеке, а не для порабощения сознания очередными хитросплетениями надуманных догм. Так, после очередного, еще более скрупулезного погружения в это знание, мне показалось нелепым мое первоначальное отношение к нему, как к новой оригинальной религии или к одному из направлений эзотерического толка. Для меня идеология стала очень тонким инструментом к познанию самого себя. я бы сказал, дерзким вызовом не только всевозможным существующим философским концепциям и религиозным доктринам, но также закостенелым в своем консерватизме отжившим научным догмам. Получается, что первое впечатление от детального прочтения, когда информация Ориса представилась мне очень сложной и запутанной, потому что изобиловала совершенно новыми терминами и незнакомыми понятиями, было обманчивым.
Теперь я так не думаю, потому что осознал, как бесконечно сложно вообразить и воспринять то, чего пока еще совершенно нет в эмпирическом опыте нашего земного существования, и как трудно донести привычными словами мысль о том, что человек на самом деле является собой гораздо большее, чем ему кажется.
Но какими известными понятиями возможно передать осознание того, что и человек, и Земля в действительности вовсе не являются центром Вселенной? Я думаю, было бы наивным полагать, что разнообразные проявления бесконечной вселенской жизни возможно описать с помощью каких бы то ни было логических формул и изящно выстроенных философских рассуждений, основанных на строгих умозаключениях и доказательной базе, чего я и не обнаружил без идеологии. И что было еще более важным лично для меня, я не увидел там привычных, распространенных в эзотерической практике безапелляционных постулатов и, в общем-то, никак не объясняемых методов работы над собой. Естественно, что такие сложности восприятия этой интуитивной, высокоинтеллектуальной информации привели меня к внутренней борьбе за признание мною либо ценности, либо бесполезности этого знания. К тому же при еще более терпеливом и углубленном его освоении, которое иногда все-таки больше походило на попытки предвзятого оппонирования автору, мне пришлось столкнуться со своим собственным несовершенством и банальным незнанием. Ведь вначале многие аспекты этой концепции оставались либо непонятными, либо совершенно неверно, а порой и двусмысленно интерпретированными мною.
Однако постепенно я заметил, что последовательное усвоение информации Ориса начинает невольно вытеснять все мои прежние представления о себе, об окружающем мире и помогает изменить свое, как выяснилось, глубоко невежественное отношение к нему.
Поэтому, изрядно присытившись субъективной критикой этого знания, я в конце концов пришел к состоянию полной растерянности. Отсутствие очевидных строгих указаний и наглядных методик самосовершенствования, судя по результату, вовсе не является недостатком, а может быть даже совсем наоборот. Впрочем, как и специфика формулировок и последовательность изложения текста в книгах по эссеидеологии. Она такова, что весь информационный материал преподносится автором в, казалось бы, сыром, как бы необработанном виде. Но, как объясняет это сам Орис, в такой передаче информации, видимом отсутствии логических элементов выстраивания, способов упорядочения и периодическом ее повторении, изначально заложен глубокий смысл, суть которого заключается в том, что лишь в результате многочисленных, дотошно терпеливых попыток окончательно разобраться в сложном лабиринте вроде бы нагроможденных друг на друга мыслей, в сознании ищущего читателя интуитивно активизируется ментально-чувственная деятельность гораздо более высокого уровня восприятия, чем это возможно в привычном ему комфортном режиме. Язык, которым пользуется автор для передачи свойственной только данному знанию информации, постоянно пополняется как вновь образованными им же самим словами, так и привнесенными с каких-то интуитивных, доступных лишь только ему уровней собственного самосознания. Истинное значение этих новых терминов начинаешь понимать и принимать гораздо позже, по мере все большего освоения и вхождение во внутренние уровни контекста всего знания. Подобными незнакомыми словами и сложными построениями фраз Орис как бы вынуждает человека, рискнувшего приступить к изучению эссидиологии, либо сразу же отказаться от этой бессмысленной затеи, либо самому начать заниматься анализом, логическим упорядочением и соединением новой информации со своими прежними представлениями и ощущениями, находя более глубокую аргументацию чему-то давно устоявшемуся, а от чего-то уже ненужного, окончательно освобождаясь. Если бы содержание каждого тома было подано и оформлено таким же образом, как, скажем, в учебнике по квантовой механике, читателю все показалось бы логически доступным и понятным. Он быстро наложил бы на это высокое знание свои прежние представления, а весь процесс восприятия на этом бы и закончился, потому что в таком случае у каждого читающего неизбежно сложилось бы ложное, бесполезное, а для кого-то и просто вредное впечатление о собственной значимости и о том, что вся Вселенная, образно говоря, размещается у него на ладони. Но более тщательное, пусть и недоуменно критическое в начале изучение томов эссидиологии, помимо получения предлагаемой автором уникальной информации, это еще и эффективный путь удивительно быстрого качественного изменения себя, в чем я смог убедиться на личном опыте. Уже сам процесс полноценного постижения и переработки этого материала подразумевает полное преобразование собственной натуры и всех ее составляющих. А с более сознательной нравственной позиции приходит и более глубокое понимание информации, которая уже, как говорится, вполне ложится на сердце. Именно это и порождает в душе абсолютное доверие к знанию в целом. Эмпирические же доказательства – это увлекательнейшая задача для науки ближайшего будущего. Как я заметил раньше, любое исследование, по моему мнению, правильно было бы начинать с интроспективного анализа. Об этом нам поведал еще Сократ, когда обозначил простую, но всегда актуальную истину. «Познай себя, и ты познаешь мир вокруг себя». Было бы ошибкой с моей стороны не упомянуть еще один очень важный, на мой взгляд, аспект эссидиологии. Я был отчасти неправ, когда говорил об отсутствии в нем каких-либо техник. Многие эзотерические направления духовного развития предлагают разного рода медитативные практики. В этом знании практикой, если можно ее так назвать, является пение. Автор эссидиологии написал более 550, и не думает на этом останавливаться, замечательных стихотворных текстов на самые популярные мелодии XX века и предлагает слушать или как можно более искренне, что называется, с чувством петь эти песни, которые, по его убеждению и по отзывам сотен уже давно поющих их людей, способствуют пробуждению в человеке не только совести, глубокого осознания и более мудрого восприятия жизни, но также и явных экстрасенсорных способностей. Раньше я много раз начинал практиковать разнообразные техники из всякого рода эзотерических направлений, но, к сожалению, не почувствовал от них особого психологического эффекта. Описанные творения Ориса – это нечто совсем другое. Лично меня они подталкивают к большей осознанности и ответственности не только перед самим собой, но и даже в первую очередь перед другими людьми. Признаюсь, что мне не удалось испытать подобных состояний ни в медитациях, ни в молитвах, ни с помощью чего бы то ни было еще. Автор эссидиологии предлагает устремиться к качественно новым уровням собственного восприятия с помощью последовательного чередования процессов усвоения предложенной высокоинтеллектуальной информации и фактически параллельного пения прослушивания этих произведений. Одной из задач этого знания, как я понял, является попытка убедить ищущего человека в том, что он на самом деле не мелкая щепка в океане земных страстей, а представляет собой самостоятельную, мощную, творческую единицу сознания, абсолютно единую и неразделимую со всем коллективным разумом окружающего его космоса. Я сам, например, основываясь на этой информации, постепенно принял вполне осознанное решение прилагать все возможные усилия для того, чтобы избавиться от присущих мне на тот момент эгоистических качеств, всевозможных страхов и деструктивных реакций на происходящее вокруг. И идеология показала мне крайнюю необходимость устремления к альтруистическим уровням моего самосознания, к любви, добру и внутренней гармонии, что, я убежден, обеспечит мне возможность полноценного и глубокого творческого самовыражения. Такой путь трансформации сознания, как я увидел, требует полного избавления от примитивной зацикленности на личных проблемах и внутреннего устремления к всепрощению и к полному раскаянию в своих прошлых проступках. Это очень серьезная работа над собой, которая может быть по силам не каждому, но доступна абсолютно всем. В книгах Холлиса говорится о том, что цель такого пути познания – безусловная любовь, которая, получается, всю жизнь идет каждый человек, даже если он этого не хочет или не знает про это. По утверждению автора, его информация дает шанс достигнуть такой любви, помогая решить одну небольшую, но главную проблему, предостерегающую, как правило, людей на настоящем духовном пути – проблему эгоизма, выражающегося в тщеславии, честолюбии и страхе потерять то, чем они вовсе не обладают. Ведь, как известно, завышенные потребности в стремлении к всевозможным разнообразным благам превратили наше общество в общество потребителей, каждый член которого постоянно хочет еще большего, а то, чем обладает на данный момент, зачастую совсем не ценит. Путь самопостижения и самосовершенствования, предлагаемый в идеологии, идет вразрез с эгоистическим восприятием, потому что знание это, по мнению автора, может быть эффективно применимо только в том случае, если люди станут использовать свой творческий потенциал не для себя лично, не для достижения каких-то экстраординарных способностей и собственной выгоды, а лишь во благо всего человечества. Холлис утверждает, что проявление более качественного жизненного творчества возможно только, когда человек перестает воспринимать себя, свое сознание в обособленности и разделенности с остальным миром. И я полностью с ним согласен. Всякое полноценное, глубоко вдохновенное творчество приводит к единению с другими людьми. Бескорыстно делясь всем, что имеем с другими, мы, несомненно, обретаем новые импульсы к дальнейшему собственному развитию. А если после замечаем плоды достигнутого и отданного нами в творческих проявлениях других людей, идущих по жизненному пути рядом, то получаем гораздо большую возможность заглянуть за горизонт уже познанного и увидеть там что-то новое, непременно еще более интересное. К сожалению, многие из вышеуказанных аспектов этой системы знаний на данный момент представлены лишь в виде сырых рабочих материалов и ответов Холлиса на вопросы. Но в изданных на сегодняшний день книгах по эсхатологии большая часть информации касается описания структуры мироздания, поэтому может смело использоваться учеными передовой науки в современных теоретических моделях построения Вселенной. Конечно, для обычного человека это довольно сложный уровень восприятия, хотя многие материалы достаточно близки к практическому жизненному применению. Думаю, что определенная трудность в усвоении этого знания будет всегда являться неотъемлемым его свойством, потому что оно, если можно так выразиться, очень живое, постоянно изменяющееся и растущее вместе с самосознанием самого автора и окружающих его последователей. Цикл бессмертия доступно каждому, менее сложен для восприятия. В нем, помимо тех вопросов, что я уже описал, более подробно рассматриваются нравственные аспекты существования человека. По словам Морриса, содержание уже изданных книг является лишь только первоначальной, исходной базой для дальнейшего более полного освещения им в ближайшем будущем основ и принципов этого знания. Кроме того, автор уверяет, что его информация будет перспективна для рассмотрения и использования во многих областях научных исследований. В ней представлен новый взгляд на мир элементарных частиц, физиологию, психологию и более глубокое внутреннее, то есть энергоинформационное устройство человека, молекулу ДНК, мерностные характеристики пространства, структуру времени и многие другие области познания. Думаю, для ученых это будет интересной возможностью концептуально пересмотреть свои взгляды, в частности, по указанным направлениям науки. Я уверен, эсидеология появилась очень своевременно, поскольку и в сознании всего человечества, и в мире науки назрели сейчас довольно серьезные проблемы, как в области фундаментальных исследований, примером которых может послужить поиск бозона Хиггса, так и в области личностных самоосознаваний человека в нашем все более и более глобализирующемся сообществе. Ортодоксальные религии, новомодные религиозные течения уже не могут в полной мере удовлетворительно ответить на те вопросы жизнеустройства и структуры мироздания, что посещают умы не только представителей науки, но и каждого мыслящего человека. А это знание интегрирует в себе мощнейший потенциал, основанный на глубоком и нерасторжимом единстве духовных истин, нравственных заповедей и высокого интеллектуального начала. Да, в нем можно найти мудрость индуизма, вселюбовь христианства, гуманность множества других религий.
Но в отличие от них, оно радикально переориентирует человека с позиции вечного жалобного вымаливания и жертвенного ожидания чего-либо от какого-то далекого непонятного Бога на позицию осознанности и глубочайшей личной ответственности за свою жизнь, буквально за каждый свой сделанный и даже не сделанный выбор. И уж, конечно, в этом знании отсутствуют наработанные веками и ставшие совершенно бесполезными ныне какие-либо культовые обряды, ритуалы и прочие атрибуты, свойственные любой формальной, то есть фактически показушной религиозной деятельности. Вместе с тем, я думаю, при углубленном изучении эсидеологии многие из вас согласятся, что еще никто и никогда на Земле посредством столь тщательных ментальных выкладок не описывал уровни восприятия и проявления того, что вполне можно назвать вселенским космическим сознанием. Одновременно с этим знание привлекает еще и тем, что поднимает и освещает насущные вопросы повседневной человеческой жизни, ее фундаментального смысла, текущего содержания и перспектив развития. Если вы обладаете живым интересом и искренним стремлением к постижению тайн всего, то отсутствие внимания к этой новейшей концепции мироустройства может стать для вас большой, а возможно и непоправимой потерей. Уверен в одном. Как багаж знаний беспристрастного ученого-исследователя, так и уровень душевного восприятия обычного человека несомненно и обязательно обогатятся от соприкосновения с данной информацией. А что из этого получится в дальнейшем, зависит только от вас. Желаю удачи! А. Хохряков, кандидат физико-математических наук, город Москва.